«Православное слово».
Здравствуйте, дорогие друзья! В православном слове ведущая Ирина Чернова и философ и богослов, протоиерей Иоанн Смирнов. Здравствуйте, отец Иоанн!
Приветствую, Ирина! Приветствую, дорогие слушатели, зрители!
А поговорим мы сегодня вот о чем. Нередко в средствах массовой информации можно прочитать. В 2023 году произойдет глобальный передел всего мира. Тайное станет явным. Сейчас Антихрист уже на лидирующих позициях, его имя уже известно. Но он проявит себя лишь после глобальной перестройки экономики всего мира. Борьба тьмы и света не прекратится. Все, кто останется жить при власти Антихриста, должны будут принять начертание его на чело или правую руку. И от мала до велика он поставит всем свою печать. Кто будет противиться, тот будет гоним. Так сказано в Святом Писании. Ну, это вот пишут в некоторых источниках, вот я просто сейчас цитирую. А еще там сказано, что придет зверь с 7 головами и 10 рогами. Действительно ли уже скоро станет нашим миром править Антихрист? Что делать нам в наше непростое время? Что говорит об этом богословие, отец Иоанн?
Ну, во-первых, то, что вы сейчас процитировали, это некие цитаты из книги «Апокалипсис», «Откровение Иоанна Богослова». И, как всегда, этими цитатами люди спекулируют.
Да, таинственная, загадочная, очень интересная книга.
Выдернутая из контекста цитаты, которые, безусловно, очень красиво и устрашающе звучат. Но сразу скажем, что Антихриста ждали, наверное, начиная с самого Христа, да, вот все эти 2023 года. Так же, как и ждали второго пришествия Христова. Люди склонны торопить события, люди склонны воспринимать все буквально, воспринимать все в категориях времени, какой-то временной конкретики, вот когда наступит именно данное событие. Между тем, Священное Писание говорит об этом как о тайне, и человек не знает, никогда придет Антихрист, никогда придет Господь в своем славном втором пришествии.
А признаки времен? Вот есть такое даже понятие, признаки времен последних.
Признаки времен есть, но дело в том, что здесь есть один момент. Времена, они все время последние. Вот об этом, мне кажется, никто не задумывается. Люди думают, что когда-то наступит такое время, которое будет по-настоящему последним. Но на самом деле, вот для тех поколений христиан, которые жили вот на протяжении этих 2000 с лишним лет, их время было последним. И вот это, мне кажется, очень важный богословский комментарий, который я хочу здесь привести. Потому что каждый из нас поставлен перед Богом, каждый из нас проживает свою жизнь перед Богом, каждый из нас воздаст по своим делам, по тому, что у него происходит на сердце, в уме. И вот в этом смысле, да, для каждого человека время, которое он проживает на земле, оно является последним. А мы его склонны переносить в какую-то, то, что называют диахрония, да, то есть в какую-то конкретную историческую последовательность. Ну, допустим, предположим, что конец света будет, да, вот в 2023 году. Так что приметы эти, они известны, и они связаны с духовной жизнью. И тут два главных критерия, которые и в книге «Апокалипсис», и в Евангелии, да и вообще практически во всех священных книгах. Это насколько человек верит в Бога, насколько человек творит именно добрые дела, да, насколько человек слушает волю Божию или же не слушает. Да, вот это, пожалуй, первый и главный критерий. Ну, а второе – это то, насколько человек готов быть ответственным, да, то есть предстать пред Богом и отчитаться ему во всех своих делах. Потому что, как Господь сказал, Царствие Божие внутрь вас есть, и вот поэтому мы с вами должны научиться изнутри понимать и Царство Божие, и какие-то знамени времен, но они всегда внутренние, понимаете? Вот как я, кто я перед Богом? Молюсь ли я Ему? Доверяю ли я Ему? Верю ли я в Него? Хочу ли я исполнять Его заповеди? Слушаюсь ли я Его воли? Или же наоборот, да, я ухожу в какое-то богоотступничество, перестаю слушать голос Божий, перестаю Ему молиться, и тогда я чувствую, как я отпадаю от Бога, отпадаю от церкви, и в этом смысле для меня это некие знамения последних времен. Может быть, я вижу, что и другие люди также поступают, и все меньше они размышляют о Боге, все меньше они Ему молятся и так далее. И вот эти последние времена, да, вот эти знаки, они были как среди первых христиан, которые еще слушали Христа, да, так и среди нас, вот спустя 2000 лет.
Начинается книга Откровения, ну, где-то в начале написано, что блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Это вот в первой главе. Все-таки полезно обращаться к этой книге. Отец Иоанн, давайте вот мы сегодня все-таки рассмотрим некоторые подробности, попробуем понять, что эта книга говорит сегодня вот нам, живущим. Наверное, с Антихристом что связанное и что пугает всякого верующего человека, это некая печать. Вот как бы не оказаться с этой печатью. Вот что известно об этом? Что это такое?
Ну, вообще говоря, большинство толкователей как-то подробно не толкует именно материальную сторону этой печати. Вот как ни странно, да, если мы с вами обратимся к святым отцам, то под печатью они подразумевают вот расположенность нашей воли, либо, соответственно, в отношении Бога, да, либо против Бога, то есть в отношении дьявола. Вот это и есть печать, да, потому что человек, он либо с Богом, либо он против Бога. Когда мы пытаемся как-то эту печать формализовать и подумать, что это будет, какой-нибудь штрих-код или татуировка или еще что-нибудь в этом роде, не знаю, банковская карта, что только люди не придумают, то таким образом мы пытаемся избежать самого главного, да, самой главной ответственности. А где наша-то воля, где наше сердце, где наш ум? Он как бы к Богу склоняется или против Бога, к сатане? И вот здесь опять я хочу повторить то, с чего начал, потому что это очень важно. В Евангелии от Луки, в 17 главе, есть такие слова, когда фарисеи спрашивают Господа, когда же придет Царствие Божие? Господь говорит, что Царствие Божие не придет приметным образом, по-славянски с соблюдением. И вот этот момент очень важный, да? Царство Божие внутрь вас есть, дальше говорит Господь. И после этого он еще добавляет, что когда придет Господь, это будет подобно явлению молнии. Вряд ли кто-то не заметит, как молния рассекает небеса с одного края до другого. Да, это невозможно не заметить. То есть, смотрите, ожидание пришествия Спасителя, ожидание второго пришествия перемещается как бы из внешних событий, перемещается внутрь нас, да, в нашу душу. И там, собственно, происходит вот эта арена борьбы. Именно там происходит эта битва между добром и злом внутри, в уме и в сердце каждого человека. И поэтому не будет каких-то особых примет или знамений. Как раз и Евангелие, и Апокалипсис говорит о многих там лже-знамениях и о лже-приметах, которые соблазняют людей, которые их сбивают с толку. И поэтому мы не должны ждать какого-то события, да? Мы должны каждую минуту своей жизни ждать пришествия Господа вот здесь и сейчас в своей душе, в своем отношении к Богу, и понимая, как бы, насколько мы идем к Нему или удаляемся от Него. И вот поэтому рассуждение о том, что такое число 666, о том, что такое печать, как это будет. Ну, например, сейчас люди говорят много об электронике, каких-то других средствах.
Вот искусственный
до этого они не знали, да, ничего про это. И, разумеется, даже и не думали, что так можно. Ну, вот смотрите, мы можем на примере той же там, не знаю, банковской карты порассуждать. Ведь банковская карта не приближает вас к Богу и не удаляет. Как она может вообще изменить состояние вашей души? Никак. Поэтому, а вот ваше сердце, да, если вы сребролюбивы, то, соответственно, вы и будете удаляться от Бога. Если вы добры, то вы будете к Богу приближаться. И какая разница, речь идет о, там, допустим, деньгах материальных, или же о деньгах электронных, или о чем бы то ни было. Да, это все такие спекуляции, которые переводят вот эту арену борьбы внутренней, о которой Господь говорит, что Царствие Божие прежде всего в вашем сердце, вы его сердцем можете почувствовать и умом. Все это переносится в какое-то как бы пространство за пределами человека, ну, не знаю, пространство мира, общества и так далее. И таким образом ответственность человека как бы и снимается, да, то есть вот что у меня там происходит внутри, неважно. Важно, в какую дверь я зайду. Вот справа написано «Христос», а слева написано «Антихрист». Вот мне нужно попасть в ту дверь, где написано «Христос», но при этом я внутренне, может быть, совершенно не готов к этому. Я, может быть, далек от Бога, я, может быть, не молюсь и вообще не верующий. Да? Вот в чем беда. Да? То есть мы забываем про тот внутренний мир. И это лицемерие, та самая закваска фарисейская и саддукейская, о которой говорил Господь, да, что не будьте такими, не надо внешности, да, главное то, что у вас внутри, в уме и в
Отец,
сердце.
вот, кстати, ну, если вы говорите об ответственности именно человека, ну, сейчас можно тоже прочитать такое мнение, что искусственный интеллект и есть тот самый библейский зверь, который восстанет против Бога и человека в конце времен. Вот можно ли будет тогда говорить об ответственности человека?
Ну, вот на чем основано это утверждение? Ни на чем. Если мы с вами разберемся, что такое искусственный интеллект, то мы поймем, что под этой фразой, ну, нет вообще никакого смысла. Потому что то, что сейчас называют искусственным интеллектом, это искусственный интеллект в так называемом узком смысле слова. Narrow, да, по-английски. То есть это интеллект, который выполняет совершенно конкретные задачи, узкие, да, какую-то одну задачу, ну, не знаю, прогноз погоды, подсчет чего-нибудь, заказать пиццу в ресторане и так далее. Он, смотрите, очень важно, да, он не способен мыслить, он не способен строить планы, он не способен какие-то долгосрочные стратегии строить. Он не способен использовать какие-то воспоминания и от этого, да, строить процесс мышления. У него нет чувств, да, у него нет эмоций и так далее. Это узкая, специфичная компьютерная программа. Вот это то, что мы имеем на самом деле. И вот такой интеллект, да, он везде работает. В поисковиках, значит, в автомобилях, не знаю, в аэропортах, да где угодно. Он выполняет узкоспецифические задачи, которые никак нельзя назвать даже приблизительно никак нельзя назвать мышлением. Есть другое понятие искусственного интеллекта, которое по-английски general называется, но это предмет фантастики, да, пока о нем только пишут в фантастических романах, да, тот искусственный интеллект, который сможет думать, который сможет строить планы, у которого будут воспоминания, появятся чувства и переживания, это на данный момент невозможно. И более того, по самой структуре искусственного интеллекта, то есть как это все устроено, да, с точки зрения технической, то есть я даже не знаю, как к этому можно прийти. Но есть еще понятие супер, интеллекта, но это уж совсем, вот о чем Илон Маск, например, любит рассуждать, что когда этот интеллект превзойдет человека, да, своей мощью, своей творческой, мыслительной. Кстати, вот да, забыл упомянуть, что отличает тот искусственный интеллект, который мы используем сейчас конкретно, да, везде, от искусственного интеллекта, о котором мы грезим. Это творческая способность, да, то есть как бы не способен искусственный интеллект создавать нечто новое. Ну вот и с точки зрения там Илона Маска или каких-то других, назовем их, футуристов, мы грезим о каком-то суперинтеллекте, да, который может даже превзойти человечество и, допустим, его уничтожить. Но, как мы видим, да, то есть это высосано из пальца идеи, ни о каком искусственном интеллекте могущественном речь вообще не идет, и, разумеется, он ну, никак не может быть вот теми зверями, да, или теми персонажами, да, о которых написано в книге Апокалипсиса. К тому же, вот смотрите, что очень важно, если мы с вами откроем книгу Апокалипсиса, там всегда речь идет о каких-то личностях. Ведь проблема зла, да, в христианстве, она личная проблема, это очень важно. Зла не существует как какой-то силы, да, как, не знаю, там, магнитного поля Земли. Зло всегда связано с чьей-то личностью и с чьей-то волей. Да, это богословское утверждение. Есть воля дьявола, и отсюда исходит зло. Есть воля ангелов, да, которые ему следуют. Есть воля человека, которая тоже, когда противится Богу, она находится во зле. Да, то есть, смотрите, очень важно, что зло – это всегда чья-либо воля. И поэтому вот все фигуры книги Апокалипсиса – это либо какие-то ангелы, либо какие-то звери, но это всегда нечто персонифицированное, да, это всегда некие личности, а не просто всадники там, допустим, да, или еще кто-то. Но это не что-то такое абстрактное, какая-то сила и прочее. И вот здесь мы с вами как раз приходим к очень важному, на мой взгляд, замечанию, да, что вот оно противостояние Бог и личность человека, да, или Бог и личность дьявола, да, потому что он ангел, он тоже обладает личностью. И, соответственно, и рассуждение об Антихристе, и рассуждение о каких-то вот этих зверях, они всегда должны носить вот такой характер. То есть мы должны опасаться людей, да? То есть люди несут в себе зло, не машины, никакие. И я вот считаю, это мое, конечно, личное мнение, что как раз машины – это самое безопасное, что есть в нашем мире. И искусственный интеллект, как бы он ни развивался, вот в нем нет абсолютно никакой опасности. Опасность в людях. Да,
отец, вот, как... ну вот да, в людях. Часто сравниваю эту печать Антихриста с печатями, которые ставили на рабов. Вот чей раб, печать это показывала. Вот что-то подобное, ну, может быть, невидимое нам, может уже на человеке быть, что показывает может. Человек церкви или человек неверующий, человек больше может. Зла делает. Да?
Может, но вот для святых отцов, я еще раз повторю свою мысль, хочу ее прямо подчеркнуть, это внутренняя печать. Понимаете? Вот когда человек творит добрые дела, да, и идет к Богу, вот на нем печать того, что он человек Божий. Когда человек творит зло, да, и противится Богу, на нем печать, что он идет к дьяволу. И у святых отцов даже была такая формулировка «грешить, бесам служить». Да? То есть вот в чем печать. Печать не в том, что на тебе кто-то... Ну, это же безрассудство. Например, на тебе кто-то там, не знаю, сделает какую-то татуировку или чип какой-то тебе внедрит, и ты вдруг станешь слугой дьявола. Это безумие, да, потому что у каждого человека есть божественный образ, которым он наделен, да. Бог дал человеку разум, свободу, слово, и в этом смысле человек свободен. Свободен даже от Бога. Мы об этом говорим, это очень важно. У человека обладает абсолютной свободой. И как можно заставить такого человека, да, каким-то образом вдруг стать, не знаю, сыном дьявола там, да, или сыном Бога? Никак. Только через внутреннее согласие этого человека. Вот человек захочет, тогда будет. Не захочет, тогда не будет. И вот это начертание, да, оно в сердце опять, оно в уме. И у святых отцов об этом. Вы сказали про практику. Это же была и практика крещения тоже. Потому что крещение крестились в господина. Это была такая древняя практика. Да? Христиане ее во многом заимствовали. То есть, и получается, кто твой господин? Бог, да, или маммона, Бог или дьявол? Да? Кому ты служишь? И в этом смысле, да, там писали имена господ на теле рабов. Но тут вопрос в том, кому ты служишь, да, а не что у тебя на лбу написано. Да, вот это, мне кажется, крайне важный момент, что мы опять же, да, снимаем с себя ответственность со своего внутреннего мира и считаем, что если сейчас на нас поставили печать, там, ты церковный человек, то все, мы спасены, мы в раю, и делать ничего не надо. А поставили на нас печать, что мы рабы дьявола, то все, значит, душа твоя продана дьяволу навеки вечные, и никуда тебе от этого не деться. Да, то есть, видите, это заблуждение человеческого разума, который ищет опору во внешнем, и снимает с себя ответственность за свой внутренний мир.
Отец Иоанн, вот еще часто можно прочитать, что третья часть земли будет поклоняться новому мировому порядку, ну, то есть Антихристу. Как сатана увлек третью часть ангелов с небес, так Антихрист заберет третью часть людей в гиену огненную. Вот это связано с тем числом, вот 666, как бы две трети, может быть, одна треть.
Не, ну 666 это относится к числу зверя. И опять же, там, кстати, есть очень хороший момент. Там говорится, что ты должен приложить ум, чтобы посчитать это число зверя. И вообще эта книга «Апокалипсис», да, она именно про некое духовное размышление. Там очень часто звучит «имеющий уши, слышите да слышит». Да? То есть, или вот она от имени Иоанна говорится «и был я в духе». Да? То есть, как бы это некое духовное видение, вот не очами, да, а видение духовное, не работа, да, чтобы увидеть то, что не видно, чтобы разгнуть книгу, да, которую никто не может разгнуть. А что это значит, что никто не может разгнуть? Да потому что трудно... Так, да, так. Вот в чем смысл. Не в том, что там какие-то печати прямо железные, не знаю, там замками и цепями.
И все-таки вот Библия говорит, что имеющий мудрость может сосчитать это число или как-то понять его.
Ну, вот я об этом и говорю, что это понимание, да, заключается в некой духовной практике человека. Да? Тот человек, который понимает, что его сердце, его ум – это и есть вот это поле брани между добром и злом, вот, собственно, этот человек и способен это посчитать. То есть ему не нужно вычислять, кто там, из этих людей, да, будет действительно антихристом там или еще кем-то. Ему важно опуститься в глубину своего сердца. И вот об этом вся книга «Апокалипсис», потому что она очень символичная, да. Ведь, ну, кто такой, допустим, зверь, да? Это некая власть. Да, а глава зверя – это царь или предводитель. То есть так святые отцы толкуют. И вот вся книга, она примерно так. Или там конь, например. Да, кто такой всадник? Это тот, кто способен действовать. Да, это тот, кто обладает некой властью, силой. Да, потому что там то меч появляется, то лук и прочее, и прочее. И вот так вся книга. Что такое море? Да, это море людей. Это не просто вода, да, из которой исходят какие-то чудовища, это же все символы. Море – это вот безбрежный океан людей, которые вокруг. И оттуда выходят люди праведные и неправедные. Вот об этом книга «Апокалипсис», да, ведь она переводится как «Откровение», не «Конец света», да, она переводится как «Откровение», то есть нечто сокровенное открывается. И оно открывается не в том смысле, что вот мы вдруг узнали, каким будет будущее. Откровение касается нас постоянно, и оно касается каждого человека, да, на протяжении вот всего этого времени, которое прошло с момента написания этой книги. И у святых отцов там есть разные подходы к толкованию апокалипсиса. Ну, например, что означают, да, вот эти события. Кто-то говорит о том, что это вот некая история, да, от Христа, да, до его второго пришествия, да, история церкви, история этого мира. Кто-то говорит, что это только еще будет, да, то есть речь идет о грядущих событиях. Кто-то говорит о том, что, вообще говоря, все это уже давно исполнилось в истории церкви, например, вот в истории Римской империи, да, и все эти события совершились, и все эти всадники пришли, и там находят им какие-то соответствия и так далее. Но что очень важно, что объединяет все эти там разные толкования, разные подходы? Они все символические. Да, то есть, ну, понятно, что мы с вами не увидим сейчас, вот, представляете, вдруг из океана, из Балтийского моря выйдут какие-то всадники, один там на вороном коне, а потом другой на бледном коне и так далее, и не увидим мы этих чаш, и, видите, там число 7 все время повторяется, это число полноты, и это все условно, да, это все символы, или как вот 144 тысячи тех, кто спасутся, да, это 12 колен Израилевых по 1000 из каждого колена, ну, понятно, что абсурдно предполагать, что только лишь 144 тысячи людей из всех живущих на земле спасутся. Да?
А это что о них известно, кстати, да, отец Иоанн? Вот, может быть, поподробнее может такое мнение сложиться?
Это символическое число,
это
число полноты, да. Оно означает вот некую таинственную цифру, а ее физический размер никто не знает. Да, вот в этом, наверное, вся проблема нас, что мы все эти цифры воспринимаем буквально.
Но все-таки определенно сказано, что 144 тысячи. Почему-то такая определенность написана.
Ну, я думаю, что если мы с вами вспомним Пифагора и вообще античную традицию, то есть откуда мы с вами знаем понятие числа, то мы будем отличать число от цифры. Вот, скажем, когда вы говорите 144 или 666, то вы скорее говорите о цифрах. То есть о том, что посчитано, вот я не знаю, я сейчас взял, посчитал там яблоки и написал, значит, 10 яблок, написал цифру 10. Но на самом деле число, да, это гораздо глубже. Число – это вещь, и оно всегда символично, хотя бы потому, что может быть 10 яблок, а может быть 10 тракторов, а может быть 10 человек, да, и так далее. Число одно и то же, да, а предметы совершенно разные. Так вот, понимаете, все числа, которые мы встречаем в Священном Писании, они такие вот умозрительные вещи, да, это некие символы, данные нашему уму, и не надо их воспринимать буквально как вот данное конкретное число, как у вас банковский счет, вот вы открываете там, а там написано, да, сколько у вас денег на счету, и понятно, что вот 144 тысячи, все, не больше и не меньше. Вот так к Библии относиться нельзя. Да? В Библии числа, а не цифры. И это все символично.
Отец Иоанн.
Вот. 12, 3 и так далее. Понимаете, это все символы. И только так к ним можно относиться разумно. Да? То есть богословы к ним относятся именно так. Ну, а остальные пытаются в них найти что-то такое прямо привычное. Что да, вот 144 тысячи человек, вот построили их шеренгами, вот они стоят, и только они спасутся. Это неправильный подход.
Вот можно я просто напомню, как написано: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Вот, может быть, тогда нам стоит обратить внимание, о ком, вот какие они, эти люди? Все-таки кто?
Да, так
кто
вот давайте
они?
Размышляем, что значит имя отца написано на челах. То есть, как вы это себе представляете, что у людей, не знаю, татуировка какая-то будет или еще что-то. Если посмотреть контекст Евангелия, да, то если на человеке начертано имя отца или Христа, да, то это означает просто-напросто верующего человека. Тут нет ничего сложного. Тот, кто верит во Христа, тот, кто верит в Бога Отца, ну и, соответственно, Бога Сына, вот на том и начертано это имя, потому что вся его жизнь, да, выстраивается в соответствии с этими отношениями между этим человеком, да, и отцом и сыном. Вот это и есть начертание, да, это крайне важно. Кстати говоря, вот слово «антихрист» в Священном Писании, вообще говоря, и не встречается. Даже в книге «Апокалипсис» его нет. Да, то есть там речь про зверя, но слово «антихрист» нет. Оно есть в посланиях Иоанна Богослова, и оно означает тех, кто противится Христу. или тех, кто противится отцу и сыну. Вот я не помню точно, но, по-моему, я смотрел симфонию библейскую, всего три раза встречается, и именно в таком контексте. То есть антихрист, да, тот, кто против Бога, антихрист, тот, кто противится отцу и сыну. И даже апостол Иоанн Богослов часто говорит об антихристах, да, потому что довольно много людей противится Христу. Кто это были в истории церкви? Еретики, да, которые не принимали учение церкви, искажали учение церкви. Кстати, вот для старообрядцев, например, последователи Никоновской реформы были антихристами. Да, тоже такая чисто уже наша русская, но очень важная, важная деталь. Поэтому слово антихрист все по-разному подразумевали. Да? То есть это тот, кто противится. Так же, как и слово «сатана», например. Ну, Господь апостола Петра назвал сатаной, если вы помните. Просто потому, что тот мыслил не божеское, а человеческое, да, то есть как бы был против Бога. Но это не значит, что апостол Петр и есть сатана, да. Просто тот, сатана – это противник. Тот, кто противится Богу, в данный момент является сатаной. Соответственно, и вот с антихристом, да, с антихристом то же самое. Я думаю, что у нас сейчас на Земле миллионы антихристов. И, может быть, даже и в каждом из нас он живет, когда мы против Бога, когда мы не соблюдаем его заповеди, вот в этот момент мы выступаем антихристами.
Но это все-таки и будет тот, кому будут поклоняться люди, кого примут, и кто будет, да, править, то есть, править, да, определенный период.
Но дело в том, что таких-то людей уже было много. Понимаете, вы опять все переносите в будущее. Но давайте посмотрим на историю. В истории мира уже таких людей было очень много. Те, кому поклонялись, те, которые манипулировали массами, которые какие-то, не знаю, изрекали пророчества, являлись силой и так далее. Ну, не обязательно чудодейственные, но какие-то. Не знаю, кто только что не говорил и про Наполеона, и про Гитлера, и про Сталина, и про Ленина, и так далее. Да? То есть на роль антихристов очень много людей примеряли. И мы можем сказать, да нет, это все не антихрист. Антихрист потом придет, и он будет другой. Это будет какой-то супер-владыка, супер-царь, да, который будет господствовать. А почему нам не поразмышлять вслед за святыми отцами, кстати, ведь это их метод толкования.
Сказать, отец Иоанн, ну,
антихристов все-таки вот уже было много.
Но все-таки вот интерес вызывает тот, который будет перед вторым пришествием Господа. Вот, наверное, и так вот точнее спросить.
Они все перед вторым пришествием Господа, понимаете? Потому что вот книга «Апокалипсис», она как бы вневременная. И, с одной стороны, там вначале написано, что время близ, да, вот оно. Но ведь это евангельское, помните, первые будут последние, последние, последние первыми и так далее. То есть это очень неоднозначная ситуация. Мы все время хотим это воспринимать очень буквально, в такой логической временной последовательности, но это не так. Понимаете, вот помните, Господь сказал тем, кто его слушал, что многие из здесь стоящих уже увидят Царствие Божие, и люди это восприняли буквально. Но не увидели, да, вот Царствие Божие, как они хотели, чтобы небеса свились и явился Господь на облаках. Такого они не увидели, да, и последующее поколение не увидело, и дальше. И вот люди уже там 2000 лет ждут, когда же вот это произойдет, то, что они читают, чтобы прямо вот эти громы и молнии, да, и разверзлись бездны, и пришел Господь, вот с небес спустился. Но они этого не видят, потому что они слишком все буквально воспринимает. А между тем, да, вот за эти годы уже приходило много антихристов, да, и много людей наложили на себя как печать антихриста, потому что они не веровали, потому что они противились Богу, потому что они не делали добродетель. И те, кто стали людьми Божьими, потому что они молились, потому что они хотели быть хорошими, хотели исполнять волю Божию. И про это книга «Апокалипсис». Я вот вчера ее переслушивал, перечитывал. Там про это, да, про тех, кто обрел вот это первое воскресение, так называемое. Можно говорить про тех святых, память которых мы празднуем. Да, это люди, которые обрели вот это первое воскресение. А вторая смерть, да, это те, кто... Ну, это апокалиптический, да, термин. Это те, кто отвергли Бога, да, и вот в этом смысле они умирают, потому что без Бога невозможно жить. Если ты отвергаешь Бога, то это для тебя и есть смерть. Да, то есть видите, как мы хотим чтобы произошли какие-то, как в кино, какие-то события, катаклизмы, там, не знаю, Господь с неба спустился, а между тем этот апокалипсис происходит здесь и сейчас на протяжении уже 2000 лет. Это потому что открывается внутреннее, сокровенное, да, он, помните, говорит каждому ангелу этих 7 церквей, я знаю твои дела, да, я знаю, что у тебя на сердце, и вот это хорошо, а вот это плохо.
Отец так... Иоанн, вот можно я тут сейчас прочитаю сразу сообщение, которое нам пришло от Сергея. Господь, можно сказать, уже пришел, ведь благо в этом мире присутствует. Он вездесущ, соответственно, Бог всегда и везде. Вот можно ли тогда тоже говорить о втором пришествии, что оно уже, ну, состоялось, Господь с нами?
Я считаю, совершенно точно. Во-первых, да, вот то, что я уже говорил про эту фразу, что многие из здесь стоящих уже увидят Царствие Божие, и увидели, да, потому что это церковь. Господь присутствует в своей церкви, Он явлен, да, Он с нами во все веки, да, это его слова. И в этом смысле Царствие Божие уже нам с вами доступно. В литургии, в церковных таинствах, прежде всего в таинстве причастия. И я хочу здесь вспомнить такое важное слово «парусия», да, которым обычно обозначают второе пришествие Господне. Вот оно внутри себя содержит слово «усия», да, то есть присутствие.
А и второе пришествие важно... ведь все должны увидеть, как написано, это будет ярко, и все увидят. Не только те, которые
смотрите,
могут.
Ну, опять же, да, мы с вами, например, читаем греческий термин «парусия», да, который мы переводим как «второе пришествие», но этот термин еще переводится как «присутствие», да, то есть тут это наша с вами не очень глубокая грамотность. Ну, так же, как вот с «логосом», да, «логос» имеет там огромное количество значений в греческом языке. А слово, когда мы переводим его словом, то нам часто это не нравится, это как-то слишком упрощает. Я вот несколько бесед там слушал, люди говорят, а почему не идея, почему там не смысл, и вплоть доходит до Фауста, да, что вначале было дело, ну и так далее. Но это лирическое отступление.
Да я вот, просто читаю, нам слушатели подсказывают, что как молния от запада до востока вот, будет ярко.
А я же сегодня... Я же сегодня это читал, да, зачитывал эту фразу, что Царство Божие придет неприметным образом, да, и как молния, да, все увидят. Но я хочу подчеркнуть вот то, о чем Сергей сказал, что пришествие в богословии, да, в Евангелии связано с присутствием. Понимаете? То есть вот слово «парусия» означает и пришествие, и присутствие. Поэтому Господь, ну, смотрите, что значит вознесение Господне? Он что, куда-то ушел, и все, нет его? Церковь говорит о том, что он здесь, он с нами. Он присутствует в церкви, присутствует в святых дарах, присутствует в наших молитвах, присутствует в богослужении. Понимаете, а мы его ждем откуда-то, ну, как в фантастической книге, что вот, да, он явится сейчас, ниспадет с неба, как комета. Понимаете, мы искажаем сами смысл Евангелия. Поэтому, смотрите, очень важно понимать и пришествие, и присутствие одновременно. Господь присутствует в церкви, Он присутствует с нами, и сейчас вот с нами присутствует в этой беседе. И он там, где двое или трое во имя Его, да, как Он сам сказал. Но про вот именно какой-то особый момент, да, церковь тоже говорит, но это тайна, да, и как только что было сказано, этот момент никто не пропустит. Да, поэтому бессмысленно его ждать. Когда Господь придет, все об этом увидят. И зачем нам ждать, гадать? Вот 2000 лет с лишним люди ждут и гадают, и не могут дождаться. Только соблазняются всевозможными лжепророчествами и так далее. Не надо ждать. Да, нужно вот здесь и сейчас своей жизнью общаться с Богом, ощущая, да, Его присутствие.
То есть, имеющий мудрость, он может это все высчитать, то есть понять.
Ну, давайте вот слово «мудрость» не будем использовать, там же точное выражение «имеющий уши слышать и да услышать», еще про ум говорится, ну, например, в книге «Апокалипсиса». То есть, это как бы вот умение, как бы мы должны навострить свой духовный слух, да, а как мы его можем навострить? Через чтение Писаний, да, через молитвы, через участие в богослужении, да, вот этот момент важен. И, кстати, вот что мне кажется уже важным в плане именно вот этого акцента на пришествие. В книге Апокалипсиса очень много говорится о тех, кто пострадал за Христа, да, тех, кто... Потому что люди, да, они гонят Бога и гонят тех, кто Богу молится и Богу поклоняется, да, и вот про этих людей очень много сказано в книге «Апокалипсис». Те люди, которые были убиты, замучены и так далее, потому что дьявол и другие люди ненавидят, да, Бога, ненавидят Христа. И там говорится о суде. Ну, когда же наступит суд? Да, когда же вот кровь этих мучеников, когда кровь этих твоих свидетелей возопиет к небу, и что вот она услышана, и сейчас придет суд, и вот начнутся все эти, да, всадники, эти чаши гнева и прочее, и прочее. Да? То есть там как бы такая некая жажда суда вот над этими людьми, которые все время противились Богу. И вот там про богатых говорится, про купцов, про тех, кто облечен властью и так далее. Вот сейчас они получат по заслугам. Но смотрите, что важно. Господь ведь до сих пор никого не судил. Да, и нам сказал, не судите, да не судимы будете. То есть суда Божьего над людьми еще не было. И вот в этом смысле, да, апокалипсис – это некое ожидание. То есть до сих пор никто из людей, живущих и живших, да, не осужден. То есть он что-то совершал доброе, злое, но Господь его еще не судил. И вот в этом смысле, наверное, второе пришествие, да, это такой окончательный суд Божий, да, о котором церковь говорит, когда вот каждый действительно даст ответ по своим делам. И вот тогда Господь придет уже и как судья. Но пока Господь не судит нас. И вот эта ситуация, в которой мы с вами пребываем здесь сейчас, и
ой,
для
отец
нас...
Иоанн, ну вот действительно, это очень, я думаю, правильно и здраво вот так подходить к книге Откровения, книге Апокалипсис, как ее еще называют. Все вот происходит сейчас и здесь, в жизни, ну, нашей, каждого человека, и мы можем столкнуться с этой печатью, выбрать ее или отойти от нее. Все проще и в то же время сложно. Сложно делать правильный выбор, да, вот сейчас в этой жизни.
Безусловно, потому что ведь мы всегда все пытаемся отложить на потом, да, и забываем про то, что живем мы здесь сейчас. И все это, все события апокалипсиса, вот каждого призываю внимательно перечитать. И вы прям почувствуете, что это про вас написано, вот про то, что с вами происходит, и что с людьми происходит и происходило вот на протяжении этих там 2000 лет. Понимаете, все эти и казни, и болезни, и потрясения, землетрясения, все это было, и люди, и уже пророки, кого только ни было. Возможно, дальше будет еще хуже. Ну, понимаете, те люди, которые жили там в эпоху Нерона, думали, что он там сатана, и он антихрист, и думали, что, ну, куда же уж хуже. Но потом появились Гитлеры там и прочие, да, и дальше будут появляться. Мы с вами не знаем, сколько просуществует наш мир. Может быть, еще 1000 лет или 2000 лет. А вот через 2000 лет, представляете, там в каком-то 4000 году, да, кто-то будет вести такую же программу и говорить, что вот, а помните, там в 2023 году вот Ирина и отец Иоанн вели программу, значит, и думали, что Антихрист вот придет в 2023 году, а на самом деле мы уже живем в 4000 каком-то там году, да, а он еще, допустим, не пришел. Потому что время так вот богословски не измеряется, да, время, оно лукаво. Я, кстати, хотел напомнить вот про конец апокалипсиса. Да, ведь там очень какие-то благостные вещи, которые повествуют о... Знаете, то мы сталкиваемся с таким судом, что вот сейчас чаша гнева прольется, а там дальше говорится про Царство Божие, про некий город, да, вот где древо жизни, что даже храма нет, потому что сам Господь в этом городе живет, он является храмом.
Закончится, да, там... все хорошо, вот это вот главное.
Да, да, и что там исцеление народов, и не будет ни одного дерева проклятого, да, вспоминаем сразу начало книги Бытия, где там говорится, проклята земля за тебя, то есть не будет этого.
Отец Иоанн, вот, кстати...
проклятия. Все будут славить, и на лице имя Господне будет на всех людях, и там вот говорится, что утрет он всякую слезу,
Вот, отец Иоанн, можно...
И будет больше скорби, да, и смерти не будет,
вот перед
и так
этим,
далее.
Вот перед этим замечательным выводом, но у нас еще есть некоторое время, вот я хотела бы прочитать, что там написал Алексей. Химические продукты, которые уже производят, принесут много вреда людям. Принимать пищу нужно с благодарением и благословлять ее, и тогда любая еда не повредит. Об этом предупреждали прозорливые православные старцы. Ну, мне вот захотелось к сегодняшней беседе вот прочитать все-таки то, что нам написал слушатель.
Я согласен, особенно с тем, что мы должны за все благодарить и благословлять, да, Бога. Это вообще христианское отношение к миру. Все, что мы имеем, как бы мы должны вот делать с благодарением. Даже самое главное таинство христианства называется по-гречески «евхаристия», то есть благодарение. Да, это то, что мы можем принести Богу. Вообще мы вряд ли что-то можем Богу дать такое, чего у него нет. А вот благодарность свою, да, и благодарение мы как раз можем дать. И получается вся жизнь как евхаристия, да, вся жизнь как благодарение. И вот пища, то, что нас насыщает, то, что дает нам жизнь, конечно, мы должны ее благословить. Насколько она химическая или не химическая, ну, тут уж как получится, да. То есть я не думаю, что уж совсем мы какую-то едим отравленную пищу, но то, что ее нужно принимать с благодарением и с молитвой, это точно. И в этом смысле она, наверное, всегда приносит нам... Знаете, ведь все же на этом построено. Пост и причастие, да, вот эти две вещи. Источник жизни, хлеб, да, то есть мы его принимаем, если мы просто его принимаем как хлеб, который дает нам энергию, физическую энергию, да, и живем, и забываем про Бога. Мы наелись, нам хорошо, и мы думаем, что мы бессмертны, но мы все равно умрем. Либо мы отказываемся от этого хлеба насущного, да, и хотим хлеб сверхсущный, то есть самого Бога, и вспоминаем, что Господь себя хлебом называл, Он говорит, это я ваша пища, да, это я ваш хлеб, это я источник вашей жизни, говорит Господь, да, и вот это и есть благодарить Бога, что даже ту пищу, которую я принимаю, да, телесную, материальную, я уж не говорю про причастие, мы все равно понимаем, что мы это из рук Божьих принимаем.
Отец Иоанн, вот о чем хочется еще успеть спросить. Извините, пожалуйста, потому что времени мало. В России с начала 2023 года резко вырос спрос на эзотерику, востребованность обучающих курсов по астрологии, гаданию, нумерологии, магии в онлайн-школах увеличилась в десятки раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, выяснили аналитики Теле2. Популярностью пользуется и специальная атрибутика продаж. Даже карт Таро на Wildberries за январь-март выросли на 105%, амулетов и браслетов от порчи на 95%. Ну, я дальше не буду читать. Вот на ваш взгляд, это что, вера уменьшается, охлаждается ли любовь, как написано в последнее время? Может быть.
Это оскудение веры, конечно. Смотрите, ведь эзотерика, да, это прям альтернатива откровению. То, что мы с вами сейчас обсуждали. Апокалипсис – это божественное откровение. И нужно иметь духовный ум, да, нужно быть причастным к церкви, к молитве, да, к таинствам, к каким-то другим вещам, к священному писанию, да, чтобы понимать какие-то вещи, которые вот книга не разгибается. Да, я читаю текст, я не понимаю его духовного смысла, он мне не дается. И вот это откровение. Да, а эзотерика – это как бы какие-то скрытые смыслы, которые люди везде ищут, да, хотят вот узнать, как этот мир устроен, да, познать какие-то тайны этого мира, про Бога особо не размышляя, да, и вот эти тайные знания в этом смысле, они действительно веру оскудевают, потому что человек получает их не от Бога, да, а человек получает их каким-то таким вот контрабандным способом, а часто даже и общением со злыми духами, потому что церковь не зря против всякого колдовства, и прочих вещей, потому что мы можем что-то узнать, да, но весь вопрос, из каких источников. Да,
ну вот у нас уже несколько секунд, вот, конечно, в заключении вот о самом главном, отец Иоанн.
Ну, мы с вами сегодня как раз это сказали, что апокалипсис, да, он здесь и сейчас, да, он с нами. Это откровение божественное, которое касается сердец каждого из нас, и вот это начертание Отца, Сына и Святаго Духа, да, а это способность человека верить в Отца, Сына и Святаго Духа. Тогда мы Христовы, тогда мы Божьи, и тогда Дух Антихриста не способен нас коснуться.
Ну вот интересно, еще в книге «Апокалипсис» написано, после того, как седьмой ангел вострубил, и седьмой ангел, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось с царством Господа нашего Христа его, и будет царствовать во веки веков».
Да, вот,
вот этого ждать нам.
Вселенская литургия, да, мы славим Бога, это и есть вселенская литургия. Благодарение Богу во всеуслышание.
Отец Иоанн, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Благодарю за все ваши комментарии.
Помоги, Господь. Всего доброго.
Всего доброго, друзья. До следующих встреч.